Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jana Vala Bhagini Varandari
Jana Vala Bhagini Varandari
Jai Gopi Jana Vala Bhagini Varandari Jana Vala Bhagini Varandari
Jaya Gopi Jana Vala Bhagini Varandari
Yasoda Nandana Vraja Jana
Randa Yasoda Nandana Vraja Jana Randa
Yasoda Nandana Vraja Jana Randa
Yasoda Nandana Vraja Jana Randa
Hare Rama, Rama Rama, Rama.
Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Так, сегодня мы начнем семинар, который называется «Клешагни. Бхакти уничтожает страдания». И сегодня будет первая лекция, она посвящена, это вводная лекция, хотя на ней у нас мало времени, всего три дня занятий. Мы постараемся уже изложить какой-то серьезный материал, но все-таки она будет вводной. И семинар подразумевает, в отличие от лекции, какую-то конкретную определенную тему. Он более носит образовательный характер. Лекции, они для вдохновения, для того, чтобы подчеркнуть какие-то аспекты, а семинар для того, чтобы углубить понимание. То есть это более такое, ну как часть образовательного процесса. Поэтому, конечно, хорошо, у кого есть ручки, тетрадки, потому что мы будем излагать определенный материал, который будет неплохо, если будете записывать. Потому что сегодняшний материал будет основанием для завтрашнего материала, а завтрашний материал будет основанием для послезавтрашнего материала. И я не уверен, что вы все запомните. Будет много терминов. Поэтому если у кого-то есть возможность сейчас взять ручки и листочки, то это хорошо. Это будет не просто лекция, это будет семинар. И я хотел спросить, кто сегодня пришел первый раз? Пожалуйста, поднимите руки. Ага. Ну, хорошо, я попробую излагать материал так, чтобы, так скажем, вам не было скучно, чтобы вы ориентировались, о чем речь. Вот, идет. Хотя, в принципе, этот материал, он рассчитан на подготовку определенную уже. Если, давайте сделаем так, если вам что-то будет уж совсем не ясно, дождите до конца лекции, потом будет просад, угощение. Вот. И если будут какие-то вопросы, то можете, ну, по отношению к вам будет приоритет номер один, то есть без очереди подходить и задавать вопросы. Хорошо? Потому что я боюсь, что ваше первое впечатление может быть не совсем, ну, может быть испорчено. Хорошо? Итак, как всегда, мы начинаем с того, чтобы дать определенную мотивацию к этому семинару. Любой разумный человек, он начинает свою деятельность с вопроса какого? А? Зачем? Совершенно верно. Я надеюсь, те, кто регулярно посещает наше собрание, уже эту привычку разовьет. То есть прежде чем начать что-то, надо ответить на вопрос «Зачем? Для чего мне это надо?» Мы с вами сегодня собираемся потратить час 10, завтра 2 часа, и послезавтра еще 2 часа. То есть немало времени, 5 часов. На что мы потратим это время? Что я получу в результате этого? И более того, я буду, ну так скажем, семинар, то есть это определенная загрузка, определенная работа, вот, для чего все это надо. И в первую очередь то, что я вижу как цель этого семинара, это укрепление понятия такого, как вера. Укрепление веры. И, к сожалению, в современном мире понятие вера интерпретировано. Как правило, понятие вера противопоставляется понятию знания. То есть вера — это что-то такое субъективное, то, что я во что хочу вот, верить. Но на самом деле это абсолютно неправильное отношение к этому понятию вера. В Ведах говорится, я процитирую, «Шатпрашна Упанишад». Упанишады — это очень глубокие философские трактаты, которые содержат чистое знание. То есть чистое — это означает универсальные, вечные принципы знания, которые применимы в разных обстоятельствах, дают все разнообразие законов, которые мы сейчас видим. Поэтому зная, то есть это фактически, это, знаете, как выжимки, то есть суть всего знания. Так вот, Шатпрашна Упанишад говорит, содержится объяснение, согласно которому вера, или санскритский термин «шрадха», является одним из 16 важнейших компонентов шадашат-какала, лежащих в основе жизнедеятельности каждого человека. Вера является одним из 16 важнейших компонентов, лежащих в основе жизнедеятельности каждого человека. То есть, иными словами, вера — это то, что формирует наше, это является стержнем нашего мировосприятия, вера. И поэтому, когда мы говорим укрепление веры, подразумевается не просто усиление эмоционально-мистического какого-то тумана для того, чтобы, знаете, как накачать, и чтобы потом люди-зомби, они выходили отсюда и кричали с криками «Бонзай!», бросались на что-то, вот, то есть вот это современное представление о вере, знаете, такое стеклянные глаза и полные исполненные решимости. Но когда такого человека спросишь, ты куда? Для чего? Что ты собираешься делать? Зачем? Не, что он собирается делать, он четко знает, у него программа конкретная. Зачем? Вот. И этот вопрос ставит человека в тупик. Знаете, как лунатика вдруг остановить, и он падает. Вот, нет, на самом деле слово «вера», оно опирается на понятие «проверенное». Вот, и сегодня мы будем говорить, каково, ну, что это такое, что значит «проверенное». То есть вера — это функция, в первую очередь, для нас это функция разума. Поэтому цель этого семинара – это дать нам знание, которое поможет нам лучше ориентироваться в этом мире и увидеть в нем Бога. В этом отношении я хочу рассказать одну историю. Я недавно ее услышал, она мне очень понравилась. Был один царь, раджа индийский, к нему пришел пожилой шудра, рабочий. Он был уже при смерти, очень пожилым, и он обратился к царю. «Махарадж, у меня есть одно очень сильное желание. И так как я уже очень стар, и все желания, которые в этот момент, они не удовлетворены, они, ну, как повлияют на мою следующую жизнь, мое следующее рождение, и не хочу, чтобы это желание определяло, ну, осталось у меня таким вот, знаете, неотвеченным. И поэтому, пожалуйста, пообещай мне, что ты исполнишь мое желание, мою просьбу». Махарадж сказал: «Хорошо, говори, что ты хочешь». И тогда этот нищий, он сказал, этот шудра, он сказал: «Я никогда в жизни не видел золота. Пожалуйста, покажи мне, что такое золото». И Махарадж сказал: «Пфу, нет проблем, никаких проблем нет. Вон там, видишь, лестница, ступеньки, большие двери, такие основательные. С этими дверьми моя казна, пойди туда, в сопровождение охраны, и они тебе покажут, что такое золото. Он пошел, поднялся по ступенькам, толкнул массивную дверь, увидел груды драгоценностей, золото, ему показали, вот это золото. И потом, когда он обернулся назад, этот человек, он посмотрел, он увидел, что такое золото, и он посмотрел, и он увидел, так ступеньки, они тоже из золота. И массивные ручки на двери также были золотыми. А потом он посмотрел на свою руку, он обнаружил, что у него было кольцо также из золота. То есть, когда он увидел золото, он начал понимать, что такое золото, и он начал различать золото, видеть золото, что оно присутствует везде. То есть, это его неспособность видеть золото была основана не на том, что не было золота, а на том, что он не знал, что такое золото. Эта история, она говорит нам об одном очень важном моменте. Она говорит о том, что на самом деле все мы с вами находимся в Боге. Бхагавад-гита – это одно из таких фундаментальных посланий Бхагавад-гиты. Этому посвящена 10-я, 11-я главы Бхагавад-гиты. В 10 главе Кришна вначале рассказывает, 10 глава называется «Богатство Абсолюта», «Достояние Абсолюта». Да? И это философское, теоретическое описание, как Бог проявляет себя в этом мире. Но Арджуна был очень любознательным, поэтому он не удовлетворился только этим. И он сказал, ну это все хорошо, но один раз увидеть лучше, чем 100 раз услышать. И потом он говорит, покажи мне это. И Кришна ему наделяет его особым видением, говорит, вот, пожалуйста, увидь. И 11 глава – это видение вселенской формы, где Арджуна это все видит непосредственно. Но секрет состоит в том, что мы с вами находимся в Боге, как рыбы в воде. И представьте, две рыбки встречаются, говорят, ты воду когда-нибудь видела? Все говорят об этой воде, а где она вообще, что это такое? Вот точно так же, когда человек говорит, покажите мне Бога, или «а кто-то его видел вообще, есть ли он или его нет?» Он находится в таком же положении, как вот эта рыбка. Мы с вами находимся в Боге, как рыбы в воде. Но проблема состоит в том, что мы не знаем, кто такой Бог. И поэтому для нас эта истина, она такая, скажем, если человек вдруг начинает догадываться, что Бог есть, это целый переворот в его жизни. И для того, чтобы изменить эту ситуацию, нам необходимо определенное знание. Первое, что нам необходимо, это начинается все это со знания, с опыта определенного, духовного опыта. И вот академик Вернадский. В наше время место религии заняла наука. И поэтому мы верим слепо ученым. И поэтому я буду ссылаться на ученых не потому, что я в них сильно верю, потому что у нас сформирована такая система, так скажем, восприятия. То, что сказали ученые, это значит научно. То, что говорят Писание, это религия, это вера. И вот вторая цель этого семинара – это изменить эту парадигму. На самом деле, то, что говорят Писание, это объективное научное знание. Когда мы говорим термин «научное», «научное» в словаре, вы можете посмотреть определение, означает объективное, описание объективных законов. То есть вера – это что-то субъективное. Вот мне хочется так представлять это вот так вот. Да? А наука – это объективное. То есть независимо от взглядов, это вот законы, как они есть. Понятно, да, о чем речь идет? Но Веды говорят о том, что по-настоящему объективным можно назвать только ту информацию, которая пришла от Бога. Подобно тому, как если вы хотите понять, что несут в себе произведения Шекспира, то надо обратиться к нему самому. Мнение Шекспира на его произведения является объективным. Мнение всех остальных, оно субъективно. Точно так же мнение Творца на его творение – это есть объективная реальность. Иными словами, это научное знание, потому что оно описывает реальность как таковая. И это то, что мы имеем в форме вед. Веды – это не просто религиозные писания древней Индии, мифы и сказки, или сборник мудрости древности, мудрецов древности. Нет. На самом деле веды – это инструкция материальному творению самого Творца. Когда вы покупаете какой-то предмет, там есть инструкция, как им правильно пользоваться. Точно так же веды – это инструкция Творца, Бога, к материальному творению. И это глубоко научное знание. Это единственный настоящий источник научной информации. И более того, то, что говорят ученые, и то, что, во что они верят, это вопрос чистой веры. Есть целая книга Сухотра с вами «Тень и реальность», где он, ссылаясь на мнение ученых, самих ученых, доказывает, что даже так называемое описание объективных законов этого мира, которыми оперируют современные ученые, не выходит за рамки веры этих ученых. Это просто их вера. Я понимаю, что для людей, которые имеет другое представление, это некоторый шок. Вот как это? Закон притяжения Земли – это что, вера? Да, это вера. Это вера. Вот. Я сейчас не буду на этом подробно останавливаться. Я вам дал ссылку, если хотите, можете посмотреть эту книгу. Если у вас горящий вопрос, просто после этого вы меня не можете слушать, то подойдите к после лекции, мы поговорим на эту тему отдельно. Я не хочу еще загружать всех остальных. Одну вещь я скажу в этом отношении, чтобы хоть как-то дать какую-то информацию. Никто из присутствующих в зале никогда в жизни не видел солнечного света и не сможет увидеть его никогда, принципиально. Я уже когда-то приводил этот пример. Если вы вскроете свой мозг, сделаете трепанацию черепа, да, и вскроете, то вы увидите, что на самом деле он всегда темен. То есть, когда мы воспринимаем свет, изнутри мозг не освещается солнечным светом. Нет, он остается темным. Что мы воспринимаем? Мы воспринимаем раздражение, которое оказывает солнечный свет на наши рецепторы. Таким образом, у нас нет возможности напрямую воспринимать объекты. Мы воспринимаем только то, что позволяют нам наши механизмы, то есть рецепторы. Потом эти рецепторы дают определенные импульсы, воспринимают головной мозг, вот здесь, вот, в затылочной части. И если повреждение с рецепторами или с головным мозгом, мы не будем воспринимать, хотя это будет присутствовать. Встает вопрос. Мы считаем, что мы обладаем объективным знанием. Например, у мухи, у нее другой механизм восприятия света, другой глаз, по-другому устроен глаз. Или у летучей мыши, у нее другое восприятие, принцип восприятия мира совершенно другой. И она видит этот мир по-своему. И встает вопрос, чье восприятие более истинно? И с кем мы будем спорить на эту тему? С мышью мы будем спорить на эту тему? Или с мухой? На основании чего мы будем утверждать, что наше восприятие более реально? Потому что наши органы чувств более совершенны? Но это далеко не факт, что наши чувства человеческие самые совершенные. У собаки нюх во много раз, по-моему, даже десятков раз сильнее, чем мы. Так чье восприятие реальности истины этого мира, оно объективно? Ответ Какой? Бога. Совершенно верно. Это единственный источник, где мы можем получить объективную информацию об окружающем мире. Все остальное – это субъективное восприятие. Это то, как нам хочется. И вот, вот на эту тему мы сегодня и будем говорить. Поэтому я говорил, первая цель – это укрепить нашу веру в Священное Писание и научиться воспринимать Священное Писание не как просто чьи-то теории, а научиться воспринимать Священное Писание как объективно действующие законы. Потому что если мы воспринимаем их так, то тогда чтение этих книг будет изменится немножко подход, понимаете? И мы сможем гораздо больше получать из Священных Писаний. Потому что мы, подобно вот этому нищему, мы находимся в Боге, но мы не способны его увидеть. Мы читаем Писание, но у нас нет восприятия, адекватного восприятия Писаний. Почему? Потому что у нас все равно заложена программа, парадигма очень глубоко с детства, атеистическое, которое в нас сложило воспитание, образование, обучение и так далее. И поэтому эти вещи, они мешают нам, они как сомнения, как черви сомнения, они не дают нам воспринять Священное Писание. Это первое. А если мы к ним относимся, это может быть, а может не быть, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что веды говорят, делай так и не делай так. Мы думаем, а кто его знает? Да? И у нас идея такая, что пока личный опыт не приобрету, и мы идем, набиваем шишки. Вот. Но если мы поймем одну эту вещь, что Священное Писание – это руководство Бога на нашу жизнь, которое принесет нам только благо, потому что Бог все благ, то тогда мы сэкономим множество времени, энергии и шишек. Понимаете? То есть множество проблем, избежим множества проблем. И вот, чтобы убрать, зачастую к духовной практике также мы относимся, как знаете, к такому сентиментально-мистическому процессу. То есть мы считаем, духовная практика, это означает вот испытывать определенные эмоции, вот это значит духовно. Если повторяю Харе Кришна или там во время киртана у меня слеза пошла, я, наверное, уже где-то начал там прогрессировать, где-то я близко уже к Богу, наверное. Вот. И на что мы думаем, на что мы рассчитываем? Мы рассчитываем на то, что вот как-то дотяну до конца этой жизни, как-нибудь дотяну. В рамках Харе Кришна, то есть вот спрятавшись за одежды, за знание определенных писаний, там шлоки, не знание, не понимание, а просто за формулы, знаете, вот есть у меня вот как щит такой вот, на все вопросы, Прабу, что вы хотите сказать, я вайшнава аппаратху хотите совершить, да, Прабу? Вот, да, там. Мне хотят сказать, что у меня просто в носу козявка застряла. Они говорят, Прабу, что вы вайшнава аппаратху совершаете? Как вы можете говорить, что у меня есть какое-то несовершенство? Да, то есть мы можем спрятаться в эти вещи и ждать, что просто дотянув до момента, мистического момента смерти, потом я окажусь где? С Кришной в танце раса. В духовном мире. Вот. Но на основании чего? Просто изменив внешний фасаж, мы рассчитываем на то, что, и не меняя ничего внутри себя, мы рассчитываем на то, что все, я уже получил индульгенцию. Вот. И история многих религий, она показывает, что это не так. Уже есть богатый опыт этих всех индульгенций и так далее. Поэтому для того, чтобы действительно процесс работал, надо знать, что должно происходить, и надо правильно пользоваться этим методом. И метод мистический, более того, это самый мистический процесс, который только возможен вообще из всех, которые есть. Он способен производить мистическую трансформацию из материи, в которой мы сейчас с вами погрязли, в дух. Это самая мистическая трансформация. Я был сейчас в Белгороде, у меня там теща, и там в каждой комнате по телевизору. Ну так. Кроме ванны и туалета. Вот. Ну и, естественно, там какие-то документальные фильмы мы смотрели. И там один фильм про историю алхимиков, алхимии. И интересно, ну это, знаете, из серии передач такие, ну как бы, чтобы там, да, что-то такое, вау, да, впечатлить. Вот. Но там интересные такие информации, как всегда бывает. Так вот, в этом фильме о чем там было, оказывается, несколько очень серьезных алхимиков. Алхимики, для незнающих, это те люди, которые пытались найти философский камень. Философский камень, который трансформирует железо в золото. Да? И было несколько человек, которые заканчивали свою жизнь очень необычным образом, то есть очень таинственно. Они всю жизнь посвятили тому, чтобы найти этот, разгадать эту загадку. И сами они этого сделать не могли. На каком-то этапе они перешли в процесс, ну так скажем, как сказать, поклонения. То есть они начали входить в контакт с какими-то существами, и похоже, они чего-то достигли, потому что один из этих алхимиков, это историческая конкретная личность, вот, он был очень беден всю жизнь, и неожиданно он разбогател, причем разбогател, баснословно разбогател. И все богатства свои он тратил только исключительно на благочестивые цели. Дома, там, больницы, там, ну, вот такие вот, кормил бедных, нищих. И никто не может объяснить его вот это вот неизвестное такая. Вот. Другой человек, он тоже разбогател, но, похоже, он не пользовался этим правильно, и он, в конце концов, попал в тюрьму, при попытке к бегству был убит. То есть это говорят там, что, ну, как если вы получаете это знание таким вот образом, мессийским образом, то тогда вы должны его правильным образом использовать. Если вы не используете правильно, то, ну, как, вы будете лишены всего. Вот, то есть к чему это говорю? Что, похоже, этот философский камень – это не из категории выдумки, а это что-то реальное физическое какое-то существо, которое, вещество, которое способно действительно произвести этот мистический процесс трансформации железа в золото. Но, и представляете, это какая мистика, представляете? Но процесс бхакти способен не то чтобы железо в золото, а материю, которая категория асад, ачита, нирананда, то есть которая категория брен, тленная, надо, то есть это все равно, что труп превратить в дух, в живое. Не просто живое, а вечно живое, исполненное вечности, знания и блаженства. Вот это процесс бхакти способен сделать такую трансформацию. Но если это происходит правильно. И наша роль в этом процессе. То есть мистика будет, и сентименты тоже будут. Но наша роль – подготовить этот процесс, подготовить этот мистический переворот, трансформацию. И в нем, в этом деле, есть также наша часть, наша доля. Да, все остальное будет происходить благодаря милости Кришны. Вот это вот это мистический трансформатор, философский камень, милость Кришны. Но для того, чтобы милость Кришны пришла, мы также должны сделать какую-то работу со своей стороны, позволить этой милости идти. Подобно тому, как если вы пришли к зубному врачу или привели ребенка, но ребенок не хочет открывать рот, то все, ничего не будет происходить. Просто зубной врач не сможет сделать то, что он должен сделать. Точно так же, если мы не позволим Кришне пролить на нас свою милость, то она будет везде, но она не будет попадать к нам. Знаете, как Бхактивиданта Госвами говорит, в детстве он часто слышал это окончание сказок. «Я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попадало». Бхактивиданта Госвами говорит, мне все время, когда я это слышал, всегда было так обидно. Говорит, ну как же так? Ну почему вот так вот? По усам текло, а в рот не попало. Ну, он говорит, а теперь я понимаю, что это про меня. Это про меня. То есть я читаю Писание, у меня по усам течет, а в рот не попадает. Я повторяю Харе Кришна, поклоняюсь божествам, одеваюсь, ряжусь в одежды вайшнава. А сердце не меняется. А внутри что-то происходит, то непонятно, что происходит. А вообще, а я вообще об этом думаю, что оно должно что-то внутри происходить или нет? Понимаете, то есть я открыл рот зубному врачу или нет? Понимаете? Вот такой вот момент. И я надеюсь, что просто придя к зубному врачу, все, я выйду из кабинета, вот там есть такое мистическое кресло, вот посиди в этом кресле и все, все проблемы пройдут. Я пришел с закрытым ртом, посидел, полежал, вот. Выхожу, а зуб продолжает болеть. В чем проблема? Другой зубной врач нужен. Все, пошли к другому зубному врачу. Этот плохой. Да? Вот такого можем, вот такой вот эффект может произойти. Вот. Но мы должны сделать еще какую-то вещь. Мы пришли к зубному врачу, сели на кресло. Это хорошо. То, что вы пришли сюда, это очень хорошо. Это уже... В эволюции души это редко встречается, такая уникальная возможность. Но теперь мы должны сделать еще одну вещь, чтобы процесс начал работать. Об этом мы будем говорить. Как раз об этом мы будем говорить. Что необходимо? То есть таким образом мотиваторов три. Первый – укрепить веру тех, кто записывает. Второе – это изменить отношение к священным писаниям как к научным трактатам. То есть убедить нас, что веды – это научные писания, которые говорят о определенных естественных законах этого мира, и которые не просто там, хорошо или... которые являются обязательными для изучения, для следования. И третье – это помочь нам понять более глубоко составляющие процесса бхакти, что мы должны сделать. Матаджи Деваки, опять-таки, я уже говорил на прошлой своей лекции, что она говорила о том, что мы должны произвести внутреннюю перезагрузку, внутреннюю трансформацию. Вот об этом мы сегодня будем говорить. И вот для этого мы почитаем сейчас несколько стихов из Бхагавад-гиты, для того, чтобы показать, что это все уже есть. Я не придумываю, это уже все здесь есть. Бхагавад-гита – одна книга, которая содержит в себе концентрат всего знания. В ней есть все. Вначале в Бхагавад-гите говорится, что, в принципе, если вы имеете эту книгу, можете других книг больше не читать. Это не то, что я призываю к какому-то жуткому сектантству, но это говорит о том, что в этой книге есть все. Вот. И если вы это не поняли, то можете читать другие книги, но потом, если вы их будете правильно читать, вы вернетесь к Бхагавад-гите и увидите, так это уже в Бхагавад-гите есть, оказывается. Понимаете? То есть это уникальная книга, в которой изложено все, что нам только нужно. Я почитаю из 4 главы Бхагавад-гиты, которая называется «Божественное знание», стихи 36, 37, 38, 39 и 40. Апи чед апи аси папе бьях сарве бьях папа криттамах сарвам гьяна плавенайва вриджинам сантарикшеси, сантарикшеси. Послушайте стихи. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. То есть знание, которое здесь дает, может помочь нам пересечь океан страданий. Даже если мы... Океан – это означает состояние, в котором не видно берегов. вообще. То есть человек, попавший в океан, у него нету шансов выжить. Понимаете, да? Вот. И здесь говорится, что даже если ты самый грешный из всех грешников, то есть иными словами, это говорит о чем? О том, что если человек говорит, нужна какая-то квалификация, может, надо уметь плавать. Нет. Даже если человек не умеет вообще плавать, если самый грешный из всех грешников, то есть иными словами, что знание, оно работает даже на сумасшедших, у которых, ну, то есть не все в порядке с головой. Понимаете? То есть человек может усвоить это знание. Иными словами, нет никакой необходимости в предварительной квалификации. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Океан страданий. Комментарий Шилрупады. Верное понимание своего места в отношениях с Кришной приносит человеку огромное благо, позволяя ему положить конец борьбе за существование, которое поглощено все, поглощены все, кто упал в океан неведения. Материальный мир иногда называют океаном невежества, а иногда его сравнивают с лесом, охваченным пожаром. Оказавшись посреди океана, даже самый искусный пловец едва ли сможет долго держаться на плаву. Но тот, кто придет к нему на помощь и вытащит его из воды, окажет ему неоценимую услугу. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога, вот путь к спасению. Плыть на корабле сознания Кришны очень просто, и вместе с тем это очень возвышенный метод. Почитаем, что говорится об этом дальше. 37 стих. О Арджуна! Подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел. Образ возник? Пионерский огонь, да, там, или картошка, да, там. Пепел. Дерево, да, то есть. Как пламя костра, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел. Все представили, да? Огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. О чем здесь речь идет? Последствия материальной деятельности на санскрите, как это называется? Карма. Опа. Вот это да. Это мистика? Сжечь карму. Как? Это не мистика? Пойдите хоть к кому-то, найдите кого-то, кто вам поможет сжечь карму вашу. Даже если он говорит, что он сожжет карму, знаете, это лжец. Никто не может этого сделать. Но здесь Кришна говорит: «О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности», то есть карма. «Сарва кармани» на санскрите означает. «Сарва кармани». «Гьяна агних» – «сарва кармани» – все последствия материальной деятельности. «Басмасад» – в пепел. «Куруте» – превращает. «Татха» – также. Пословный перевод. Комментарий. Совершенное знание о душе, сверхдуше и их взаимоотношениях сравнится здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. Есть несколько типов кармических последствий, созревающие и приносящие плоды, уже полученные и еще никак не проявившиеся. Но огонь знания о духовной природе живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, вся его карма, проявление, проявленное и непроявленное, уничтожается. В ведах Брихатараньяка Упанишад сказано 4.4.22. Убхе ухайвайша эте тарать амрита сад асадхуни. Он избавляется от последствий как благочестивых, так и греховной деятельности. Опять-таки, мы можем это воспринимать как словословие, но вот как раз наш семинар предназначен для того, чтобы мы поняли, что за этим стоит, что это не словословие, какие механизмы за этим стоят. Как это действительно происходит? Как знание может сжечь карму в пепел? Следующий стих, 38. «В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги». В старом переводе был «всего мистицизма». «Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри». Опа, вот это интересная штучка. Представляете? В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всего мистицизма. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, они в свой срок открываются изнутри. Комментарий. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. Вот почему нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Невежество порабощает нас, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание – зрелый плод преданного служения, и тому, кто обрел его, не нужно искать умиротворение вовне, ибо он находит его внутри себя. Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. Таково заключение Бхагавад-гиты. Текст 39. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. И здесь интересный вдруг поворот. До этого мы говорили о чем? О трансцендентном знании. А здесь вдруг что выходит на поверхность? Что? Человек, исполненный веры, Шрадхаван. Знание и вера. Почему? Как это так? Почему? Было знание, а на выходе вера. А? Почему? А? Почему знание было, а потом появилась вера? Кто-то может это объяснить? Хорошо. Вера вследствие знания. Да. Спасибо. Это очень хороший момент. Вера вследствие знания. Но почему все-таки вера? Вследствие знания должно быть знание. Да ведь? Если нет веры, знание может не работать. Ну, знания вообще не будет. Если нет веры, знания никакого не будет вообще. Для того, чтобы действовать в этом мире, нам нужна вера. Для того, чтобы сидеть здесь, мне нужна вера, что стул меня выдержит. Для того, чтобы вера – одна из принципиально жизненных необходимых функций. Вот. И почему необходима все-таки вера? Почему не говорим о знании? В конце концов. Ладно. Но это да. Когда нет знания, нет уверенности. Нет и веры. Но почему все-таки результатом знания, до этого говорилось знание, 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 знание. Три стиха, знание. А тут вдруг бабах, вера. Шрадхаван. Человек, обладающий верой, лабхате, обретает гьянам, знание, татпарах, стремящийся обрести его, достоин получить его, и тогда обретает его, к нему тот час приходит высший покой. Да, здесь говорится о том, что без веры знание невозможно получить. Но почему необходима вера? Вера необходима, например, смотрите.
Если человек верит, то Господь проливает на него милость.
Смотрите, Хорошо, да. Если человек верит, Господь проливает на него милость. Это правильно. Но почему все-таки речь идет о вере, а не о знании? Потому что Бога возможно познать до конца? Нет. Хорошо, отставим в сторону Бога. Атму, душу, вот любого из нас, возможно предугадать до конца? Нет. Почему? Потому что у нее есть свобода выбора. А свобода выбора – это вещь, которое, в принципе, что такое знание? Знание – это означает понимание закона. Да? На основании этого у нас есть четкая предопределенность, да? Запрограммированность. Но в духовной сфере, в сфере свободы, там место знания занимает что? Ну, скажите, ну... Вера, почему? А? Почему? Я уже вам все рассказал. Не. Что такое духовный мир? Это мир свободы. Это отношение Бога, которого невозможно познать до конца. Это означает, что Бог, Он полностью свободен. Поэтому мы не можем сказать, я знаю 100%. Да? Потому что Бог может сказать, ты знаешь хорошо, а я сделаю по-другому. И все ваше знание, все. В сфере отношений мы не можем говорить, я знаю. В сфере отношений мы можем говорить, я верю. Я верю в этого человека. Понимаете, да? Понятно? Но эта вера, она противоречит знанию. Мы говорим, я верю в Бога на основании чего? На основании знания. Я верю в этого человека на основании чего? Я его хорошо знаю. Он не подведет. Поэтому я в него верю. Я с ним в разведку пойду. Понимаете, да? Понимаете, да? Поэтому в духовном мире знание трансформируется в веру. Потому что именно этот термин подразумевает свободу выбора. Знание – это означает, мы можем знать только какие-то ограниченные, мертвые, ну, запрограммированные законами, подчиняющиеся жестким законам вещи. То есть, иными словами, материю. Понимаете? Но в отношении духа, который свободен, существует понятие вера. Поэтому вера – это понятие вечное. В духовном мире, хотя у нас есть полное знание, мы исполнены знанием, но это исполненное знание не ставит крест на необходимости веры. Понимаете, да? Понятно или нет? Я просто это говорю к чему? К тому, чтобы мы поняли, что понятие вера, это, оно не противоречит знанию. Чтобы у нас вот эта парадигма, она изменилась, что вера – это что-то такое субъективное. Так вот, человек, исполненный верой, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. Здесь описываются критерии, что надо делать. Вот этот стих, он принципиально важен. Послушайте внимательно. Это та часть, которая зависит от нас. До этого говорилось, вау, получили трансцендентное знание. Океан был, превратилось что? В лужицу телячьей копытца. Да, там. Был огонь, лесной пожар. Хопа. Дров там, был целый лес, хопа, и дров нету, да, все сгорело, карма сгорела. Был там ужас сплошной, кармы, запутанность, хопа, все, сгорело. Так здорово, весь мистицизм, самое чистое, я вошел там грешником, выхожу самым чистым. Но что для этого надо сделать? Вот цена. Человек, исполненный веры, он должен иметь веру для этого. Вот то, что Адвайта Махарадж говорил. Обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание. Пытливо ищущий, у него должно быть стремление к знанию. Если человек не голоден, какой смысл ему приходить на пир? Да? Если вас пригласили в гости, то надо с утра поститься. Понимаете? Иначе плохой гость. Поэтому пытливо ищущий духовное знание, должно быть стремление к знанию. Откуда это стремление у нас возьмется? От страданий. Хорошо, да, правильно. От страданий, совершенно верно. Да. Достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Комментарий Шилпрапады. Обрести духовное знание и сознание Кришны может только человек, верящий в Кришну. Вера в Кришну называют непоколебимую уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны можно достичь высшей ступени совершенства. Для того, чтобы эта вера была непоколебимой, она должна быть многократно проверенной, осмысленной. Это не просто фанатизм. Вот, фанатизм – это не знание. Это должно быть проверенным, то есть подвергшимся многим испытаниям. Чтобы развить эту веру, нужно заниматься преданным служением и повторять мантру «Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, 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 Харе, Харе», которая очищает сердце от материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Человек, обладающий верой в Кришну и обуздавший чувства, легко и без промедления овладевает наукой сознания Кришны. В этом стихе комментарий Прабхупады объясняет, что одним из главных элементов обретение трансцендентного знания является повторение мантры Харе Кришна. Ну, мало кто вообще это понимает, как это связано, знание и мантра Харе Кришна. Вот, и поэтому, соответственно, не связывая эти два понятия, мы таким образом мы повторяем Харе Кришна, и, соответственно, мы не получаем ожидаемого результата, и в результате мы разочаровываемся, и мы ищем что-то другое. Мы думаем, плавали, знаем, были там, нас в очередной раз обманули, Вот, я пошел что-то дальше искать. Но на самом деле уже все есть, но проблема состоит в том, что человек не сделал еще одного движения, чтобы это знание извлечь из мантры Харе Кришна. У меня в моей духовной жизни было несколько таких моментов, которые просто, знаете, как такое, ну, как взрывы ядерные, просто, ну, как вжу, озарение. Первый был связан с тем, что я побывал на семинаре Мурари Кришны Прабу из Венгрии, который семинар «Трансцендентный звук», когда он объяснил природу звука. И когда он это рассказал, то вот я получил это знание, у меня, ну как, у меня весь мистицизм вет у меня раскрылся. Тогда я понял, что звук – это не такая простая вещь, что на самом деле мантра – это код знания, который… Это семя знания, как семечки баньян. Есть громадное баньяновое дерево. Да? Вот. Но точно так же в мантре Харе Кришна и как в звуке Ом есть все. И что нужен только? Нужно найти плеер, который это все, что способен будет из мантры Харе Кришна что? Извлечь, проявить. Понимаете? И вот то, что мы должны научиться, когда мы говорим, что научиться повторять Харе Кришна Махамантру, это означает найти тот плеер, да, который, этот плеер, это должно быть наше сердце, вот, в котором то, что есть в Харе Кришна Махамантре, раскроется. Слово «маха» в Харе Кришна Махамантре, это не просто, что означает «великий», это не просто, опять-таки, ну, как бы, для преувеличения, ну, как для прославления Харе Кришна Махамантры. Маха-мантра. Мантра – это правильно научно организованный звук, в котором заложено знание и трансформирующая сила. Звук имеет две функции. Это знание, информация и энергия, сила. При помощи звука можно создавать и можно разрушать. При помощи звука можно дать знание и можно отобрать знание, дав ложное знание. Иллюзию. Это две функции звука. Так вот, подождите, я потерялся немножко. Да, спасибо. Маха-мантра. Мантра – это научно организованный звук. Это не просто звук, это научно организованный звук. Звук – это формула, в которой, если мы научимся его правильно погружаться в этот звук, мы осознаем этот звук, то есть наполним этот звук сознанием, знанием, у нас появится знание, понимание, и появится сила определенная. Вот это вот это звук, мантра. Маха означает великое. Эта маха, приставка, означает первое, что в этой мантре есть функции всех остальных мантр. То есть это одна мантра. Она включает в себя все, что делают другие мантры. Например, есть мантры биджа-мантры. Биджа-мантры – это означает мантры-семена, которые не имеют рационального перевода, которые просто звуковая вибрация, которая дает определенную настройку, как резонатор, и возвышает наше сознание. Ом, клим, айм – это все биджа-мантры. Они не имеют перевода. Это вибрация, которая просто… Есть медитативные мантры. В любой религии есть медитативные мантры. Вот эта мантра, которую мы поем, «Ом намо бхагавате» – это медитативная мантра. Вот. В буддизме «Ом мани падме хум». Да, в христианстве, в каждой религии есть своя медитативная мантра. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это категория медитативная мантра. Да, то есть она для постоянного повторения, многократного повторения. Есть мантры прославляющие, есть мантра Гаятри, категория мантры Гаятри. Так вот, есть пранама-мантры, мы постоянно поговорим друг другу. Харе Кришна. Да, почему мы говорим друг другу Харе Кришна? Потому что мы используем Харе Кришна Махамантру как пранама-мантру. Пранама-мантра – это мантра приветствия. Да? То есть, иными словами, первый смысл слова «маха», термин «маха-мантра», означает, что эта мантра включает в себя функции всех остальных. Если вы остальные мантры не знаете, вы знаете одну эту мантру, вам все, вы имеете все, что вам нужно. Второе. Эта мантра, она может дать вам то, что никакая другая мантра не способна дать. Она способна дать высшую цель. Поэтому она называется маха. То есть каждая мантра имеет свой предел. Но маха-мантра означает, что она обладает безграничным пределом. Выше того, что она может дать, нету. Поэтому это называется маха-мантра. Что она может дать, маха-мантра? То, что не может дать никакая другая мантра. Какую прему? Не, она может дать самые сокровенные взаимоотношения с Богом. Самые сокровенные, которые никакая другая мантра дать не может. И третье, почему она называется маха-мантра? Потому что она самая могущественная. Она работает там, где никакие другие мантры не работают. Понимаете, она самая могущественная. Поэтому в Кали-югу для самых неквалифицированных людей, где уже никакие другие средства не работают, потому что просто для того, чтобы они работали, необходима какая-то квалификация. Но маха-мантра, она работает там, где не работают никакие другие методы. Поэтому называется маха-мантра. Вот, поэтому это то, что нам дадено. Но теперь для того, чтобы это сработало, маха-мантра, нам надо также что-то предложить. И Прабхупада говорит, чтобы развить эту веру, нужно заниматься преданным служением, повторять мантру Хари Кришна, которая очищает сердце от материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Опа. То есть еще есть такой вот дополнительный момент. Понимаете, необходимо владеть своими чувствами. Человек, обладающий верой в Кришну, обладавший чувством, легко и без промедления владеет наукой сознания Кришны. И 40 стих. Но неверующие и невежественные люди, которые сомневаются в словах откровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они пускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. То есть в конце Кришна заканчивает, знаете, на контрасте. То есть если есть шанс, и он пропущен, то вот вам обратная сторона. Что получается в результате? Это вот как раз тот мед, который по усам тек, в рот не попал. Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах откровенных писаний, не способны обрести сознание Бога, они опускаются все ниже и ниже, сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. К этому я добавлю только одну вещь, что сомнение, сомневающийся в шастрах, подразумевает не только человек, который сомневается. Сомневаться – это значит проводить исследования, это нормально. Вера, она постепенно укрепляется благодаря процессу осмысления. И один из этапов осмысления – это непонимание шастры. То есть, и это порождает вопрос. Да? Но фанатизм – вот это проблема серьезная. Когда человек просто принял, это означает, у него даже вопроса не будет. Вот это серьезная проблема. Вот. Поэтому вот эта затравка. И теперь у нас осталось 15 минут. Вот. Сегодня я хотел затронуть тему анатомия тонкого тела. Я начну с того, что этот мир, я уже говорил, он пронизан Богом. Теперь в эту логическую цепочку запишите «мир, пронизанный Богом». Веда говорится, что все, в Бхагавад-гите 10.8 говорится, все исходит из меня. Ахам сарвасия прабаво, матах сарвам праватате. Все исходит из меня. Я пронизываю все. В 9 главе Кришна говорит, что все пронизано моей энергией. И веды говорят, что ипостась, в которой Бог пронизывает себя все, называется как? Браман. Теперь, что такое Браман? Что такое Браман? Трудно сказать, что такое Браман. Ну, хотя бы как-то определим, давайте, что такое Браман. Безличный аспект абсолютной истины. Хорошо, это формула, которую мы заучили. Молодцы. Вот. Но что это означает? Давайте теперь эту формулу прочувствуем. Что такое Браман? Проблема состоит в том, что мы знаем термины, но мы не задумываемся о том, чтобы понять, а что это означает. В результате мы все знаем, как попугаи, а ничего не работает. Почему? Потому что мы этим не пользуемся, потому что мы не поняли, что у меня есть. Я ношу кольцо на руке, а то, что это золото, я так это не понял. Все пронизано энергией Бога. Что это такое? Что это означает практически? Практически я вам скажу. Вернадский говорил, что мы живем в ноосфере. Ноосфера. Слышали такое понятие? Что такое ноосфера? Информационное поле в информационной среде. Я вам скажу дальше. Каждый фрагмент творения, то есть, иными словами, Брахман — это информация, да? А Брахман можно описать как энергия. Что такое энергия? Сила. Да, совершенно верно. Поэтому кто там говорил, что можно иметь безграничные источники энергии? А? Тесла. Тесла говорил, что если вы научитесь, вы можете получать безграничную энергию из любого места пространства. Почему? Потому что все пронизано чем? Брахманом, ноосферой. Это также и вибрация. Да? Брахман – это вибрация. И также Брахман – это информация, знание. Иными словами, любая точка пространства Вселенной имеет полную информацию о чем? О всей Вселенной. А? Как вам? Интересно? Любая точка пространства Вселенной имеет... В этом отношении это доказали ученые. Как они это доказали? Они доказали, что для передачи информации нет необходимости во времени. Как это возможно? Услышали? Для передачи информации нет необходимости во времени. Что это означает практически? Как это возможно? Это возможно только при одном условии, что информация находится везде. Мы знаем это как? Через что? Господь проявляет себя как параматма. Господь пронизывает каждый миллиметр пространства. Да? И поэтому, пожалуйста, веды об этом говорили уже давным-давно. Господь в качестве параматмы присутствует внутри всего, что присутствует. И для параматмы нет необходимости бежать из одного места в другое. Выше панишатам говорится, что я не передвигаюсь и в то же время бегу быстрее всех бегущих. Почему? Потому что я нахожусь везде. Вот вам пример. Информация, она существует в каждом мгновении, в каждом элементе пространства, в каждом точке пространства. Полная информация. Да? Чтобы разбавить это... Это разницы нет, это одни и те же объекты. Просто параматма, она, так скажем... Брахман — это аспект атомарный, да, то есть в конце концов Брахман — это точка, ну, она состоит из элементов джив, да, а параматма — это вездесущее сознание, которое пронизывает собой все полностью. Вот. Но давайте сейчас не отвлекаться. Параматма — это аспект Бога, понимаете, который пронизывает все и который может дать полное знание. Брахман — это атомарная, ну, элементарная частичка, которая обладает знанием полным о себе, но не знает обладания, не обладает знанием во всем остальном. Так вот, что я хотел сказать. Чтобы разбавить это, проводился один эксперимент. Кто-то, может, видел эти документальные фильмы когда-то. В советские времена космическая программа. Космические программы, как правило, там были самые высокие технологии, самые высшие достижения науки и техники и все. Медицина, медики, для того, чтобы туда запускать людей, они должны хорошо знать, как реагирует организм, проводили определенные исследования. И вот мне один эксперимент просто он поразил. Вот. Это реально там какой-то генерал-лейтенант, бывший отставки по медицине, он рассказывает. Эксперименты, которые проводились в советские времена в рамках космических исследований. Крыса-мать с выводком крысят находится в Санкт-Петербурге под датчиками в научно-исследовательском институте. И ее выводок крысят, детеныши ее, ее деток, да, их за несколько тысяч километров на дальнем где-то там востоке погружают в подводную лодку. Подводная лодка отпускается под воду и помещается в такое место, которое изолировано всеми известными в настоящий момент средствами изоляции. Понятно, да? Все, что может изолировать от всех известных методов, ну, как излучений, там, всего-всего. И в назначенное время что? Крысят забивают. В это время мать крыса находится под датчиками, и именно в этот момент датчики фиксируют у нее всплеск определенный. Тупое, низкое животное, крыса, находясь за тысячи километров, чувствует смерть своих детей. Как это возможно? Никто это объяснить не может. Они не знают, как это возможно. Они просто проконстатировали, ну так скажем, записали данные, но объяснить это невозможно. Они не могут это объяснить. Вот вам эффект сознания. Понимаете? Чтобы мы понимали, как это происходит. То есть, чтобы это оживить. Потому что как раз в том-то и момент, что у нас есть Писание. Из них мы берем мертвые формулы. И даже если мы эту формулу оживили, мы поняли, что это такое, но мы не понимаем, как это работает в жизни. И поэтому мы не можем воспользоваться благом, которое дают нам Писание. Понимаете? Так вот. Значит, этот мир пронизан информацией. Теперь что нам нужно? Что нам нужно? Теперь каждый из нас, вот мы с вами, корпускулы этой информации, мы корпускулы этой энергии, корпускулы этой вибрации. Да? Вот. Мы погружены в определенную среду, которая изолирует нас от этой информации. Но не просто изолирует, а ее что делает? Искажает, трансформирует. И в результате мы имеем что? Вот то, что мы имеем сейчас. Вот этот вот проявленный образ. С этой точки зрения мы будем сейчас говорить о внутренней структуре. То есть мы видим только с вами внешний саркофаг. И мы думаем, что это я. Да? Это все равно, что как скафандр. Но часть этого трансформации, этой иллюзии, искажения, вот, оно работает как раз на то, чтобы мы были полностью уверены, что я вот, вот этот вот нос, уши, брови, прическа, рост, пол, возраст, раса, национальность и все так далее. Мы полностью были в этом уверены. Но это просто саркофаг. И за этим саркофагом есть тонкое тело. Тонкое тело, которое является большим «я», чем даже это грубое тело. Потому что грубое тело может измениться. Да, там, например, мы попали в аварию. Да, там, у нас там, мы лишились руки там, или наше лицо там, обезображено. Да, там. Но мы чувствуем себя той же самой личностью. Понимаете? Все другие люди на нас по-другому немножко реагируют. Раньше, когда видели нас, улыбались. Теперь, когда мы заходим, они... Да, но я хочу сказать, братцы, это я. Это я же. Это я. Признайте меня, это я же. Знаете, то есть... Я приводил уже эксперименты современных ученых, которые говорили, опять-таки, это в 40-е годы советские биологи проводили исследования. И они обнаружили, что в какой-то там, в каком-то сиянии, ученые могут это объяснить более научным языком, я на уровне такого дилетанта. Есть какое-то сияние, есть какая-то среда, в котором видно тонкое тело, аура. Ее можно даже фотографировать. И вот они изучали лист, и вдруг однажды кусочек листа был случайно отщипнут. Но аура была неповрежденной, аура была полной, ну, полного листа. Это заинтриговало. Они подумали, что может быть, ну, как бы работает какой-то другой эффект. Они начали экспериментировать, они начали пол листа обрезать. Аура продолжала оставаться неизменной. И тогда они пришли к пониманию, что первично что? Тонкая материя. Это матрица. Она матрична. Что, как говорят веды, это тело, это всего-навсего костюм, который сшит по форме чего? Тонкого тела. Да, то есть тонкое тело первично. Мы думаем, грубое тело первично. Да? Ударили по голове, там часть мозга повредилась, все, я там ненормальный, да, там. Нет, нет. Первично тонкое тело. Оттуда все идет. И это очень важный постулат вед, который говорят, что все начинается с тонкого на грубый. Не так, как мы думаем. Коммунистический постулат, который говорил, что бытие, да, бытие, да, бытие определяет сознание. Но веды говорят, нет, сознание первично, все остальное исследует из этого, исходит из этого. Понимаете, на этом это одни из фундаментальных. Теперь, что такое тонкое тело? Кто из нас знает, что такое тонкое тело? Тонкое тело описано подробно в Шримад-Бхагаватам, в третьей песне. В третьей песне и Бхагаватам произведение, которое очень научно построено. Для того, чтобы произвести вот эту трансформацию, которую мы говорим, внутреннюю трансформацию, сознание Кришны, изменить себя, это означает, надо произвести генеральную перезагрузку того, что у нас происходит внутри. Сейчас мы жители этого мира, и мы налажены, все механизмы у нас налажены на этот мир, на выживание в этом мире. У нас клыки, у нас когти, у нас локти, у нас ум, разум, ложное эго заточены для того, чтобы вести жесткую борьбу в этом мире за выживание. И здесь есть определенный закон в этом мире. Если не ты съел, то тебя съели, да? То есть выживает сильнейший, это закон этого мира. И вот у нас сейчас тело, как грубое, так и тонкое, оно налажено на то, чтобы выживать в этой среде. К чему мы должны прийти? Мы должны прийти, представьте, вот такой вот человек, как ниндзя, у него везде там шипы, да, он весь в броне, вот. У него глаз-алмаз заточен на то, чтобы на любое движение моментально и удар, ну, то есть жизнь, ну, один удар, и человек мертв, все, то есть второго нет. Вот такой человек входит в сферу любви. Представляете, вот такой человек входит, он забронированный такой. У него, он ниндзя, он машина убийства. Причем просто, ну, такая, ну, как в современных фильмах этих, да, то есть джун. То есть он учился всю жизнь этому. И он горд этим. Он думает, что это и есть совершенство жизни. Я лучший. Все, кто были с этим не согласны, уже мертвы. Понимаете, то есть. Вот. И мы теперь входим в сферу духовной жизни, в сферу любви. И нам говорят, расслабься, открой свое сердце, сними свою броню. Мы думаем, ага. И что будет дальше? Да? Почему? Мы когда-то это делали. Почему я надел на себя эту броню? Потому что мы когда-то это делали. И что? И что мы получали? Мы получали шрамы в сердце, удары в сердце. Вся спина, все сердце в этой боли. Да? И поэтому теперь мы пришли в эту сферу, и нам говорят, расслабься, развивай смирение, терпение, да? Будь открытым, доверься, поверь. Как это возможно? То есть к чему это говорю? Я говорю к тому, что должна произойти очень серьезная трансформация, очень серьезная внутренняя трансформация. И для того, чтобы это сделать, необходимо что? Решимость. Откуда берется решимость? Это не такие простые вещи. Решимость берется из веры. Понимаете? То есть мы не сможем этого сделать, если мы действительно не будем уверены, что это 100% правильно. Откуда берется эта вера? Так вот, Шримад-Бхагаватам, она помогает нам развить эту веру. Она очень, это произведение, которое очень научным образом построено. И для человека, который только что выходит из материального мира, если я ему буду рассказывать о духовных вещах, как вы думаете, он в это поверит? Он может это принять как хорошую идею, но реально все равно он будет верить только в то, что он способен проверить. Да? И поэтому веды, они говорят, хорошо, мы способны дать тебе веру и знание, присутствие Бога, даже через те средства, которые тебе сейчас доступны через материю. И поэтому в третьей главе описывается Сангхья-йога. Сангхья-йога – это описание, как устроен этот мир. Очень детальное научное описание устройства этого мира, которое объясняет, как Бог сотворил этот мир, как он управляет и поддерживает этот мир, и как он, в конце концов, его разрушает. Иными словами, Сангхья-йога объясняет нам, как Бог присутствует здесь, в этом мире, через описание конкретных законов материи, которые мы можем конкретно чувствовать. Понимаете? И благодаря этому у человека появляется вера в то, что Бог – это реальность через материю. Почему это необходимо? Потому что, еще раз, я процитирую эту цепочку. Для того, чтобы произвести серьезную трансформацию внутри нас. То есть трансформация должна быть глобальная, то есть фундаментальное изменение. То есть из вот этого ниндзи мы должны стать, ну, как бы нежными, как младенцы. Да? Вот, доверчивыми, как младенцы. Беспомощными, как младенцы. Мы должны развить смирение, терпение. То есть те качества, которые в материальном мире, они уже давным-давно списаны как недостатки. Это не то, что не работающие, а как то, что надо подальше. И больше того, я боюсь кого-то напугать, вот, мы должны начать борьбу с теми богатствами, с теми ценностями, которые мы считаем очень ценными, важными. Гордость. Вожделение, гнев. Оказывается, это не друзья, это враги. Понимаете? И их надо уничтожить просто, стереть полностью. Вот, понимаете, то есть, как это возможно? Ну, подождите, это часть меня. То есть, как это возможно? Понимаете? То есть, вот такую трансформацию нам надо сделать. И для того, чтобы эту трансформацию начать делать, даже просто начать, мы должны сделать несколько вещей. Первое, мы должны получить информацию об этом. Второе, мы должны получить веру в это. И третье, мы должны отождествить себя. Почему? Потому что сейчас мы слиты. В конце я приведу одну историю. Это не история, а это, я уже в последнее время рассказывал, но это то, что меня сильно сейчас мотивирует. Я готов доказать любому присутствующему здесь, что он сумасшедший. Я бросаю вызов всем. Пожалуйста. Да. Я хочу... Вы тоже. Вы...
Я считаю, что каждый по-своему сумасшедший.
Ну как? Ну вы слишком уж... Слишком уж. Это еще одно мнение еще одного сумасшедшего. То, что сумасшедшие считают всех остальных сумасшедшими, это не проблема. Проблема в том, что... Но вы говорите, что нету нормальных людей. Вы говорите, что нету нормальных людей. Но с этим я согласиться не могу. С этим я согласиться не могу. Нет. Нормальные люди есть. Критерий нормальности. Что значит нормальный человек? Давайте определим, что значит нормальный человек.
Нормальный человек.
Ну, в сумасшедшем доме там все согласны, что они нормальные. В тюрьму пойдите, там все говорят, что ты хороший парень, ты сюда попал случайно. Это они, гады, засудили. Это очень... А какова объективная оценка нормальности? Есть такое понятие «адекватный человек». Адекватный человек. Есть другое слово «при памяти». Что значит «при памяти»? Это означает, он понимает, кто я. Он понимает, кто я. Отсюда, из этого понимания есть... Что такое шизофреник? У которого, да, у которого, ну, как бы, навязчивая идея. То есть у него неадекватное восприятие. Его восприятие, то есть оно отличается от того, что есть реально. Да? Так вот, теперь давайте поговорим об этом более детально. Это та ситуация, в которой я недавно понял, в каком положении нахожусь, и после которой у меня есть стремление к знанию. Я в какой-то момент понял, что я полностью не знаю себя. Полностью не знаю себя. Все, что я думаю о себе, оно связано либо с этим телом, которое вот буквально два дня назад, позавчера, да? Четверга на пятницу оставил тело еще один преданный. Вот, очень хороший в Днепропетровске. Один из старших преданных, который вообще там, ну, лидер ятры, да? Вот. И вот когда, опять-таки, то есть в очередной раз встреча, пятая в этом году в морге, не в морге, а в крематории, вот смотришь вот, на тело, и ты понимаешь, что ну, как бы, все, что я знал о нем, это вот-вот. Кто он, помимо вот этого? Вот это здесь остается все, и я вижу, что это не он. Да? Вот это вот, оно уже все. Вот оно вот скоро перестанет существовать. Кто он? Кто я, помимо этого тела? Хорошо. Я могу подумать о том, что ну, я, помимо этого тела, даже если, например, убрать это тело, ну, я добрый, я мудрый, справедливый, да, там, какой я? Какие еще термины можно к себе там? Ну, иногда, правда, меня там заносит, но это не я, это они виноваты, да, там. Но в основном каждый внутри себя думает, что я хороший. Да? То есть, но все эти определения, они связаны с чем? С каким? А? Не, не с грубым телом. Грубое тело, все, лежит труп, саркофаг, уже все. Уже там закопали. А? Характер, психика, это что? Это тонкое тело. Это тонкое тело. Теперь мне скажите, тонкое тело, оно постоянно? Оно меняется, оно меняется. Это означает, что те качества, которые я о себе знаю и которые я думаю, что я вот такой вот уникальный, особенный, вот такой вот я. Оказывается, это не я. Это не я. Один преданный мне рассказал, он пошел к астрологу, этот астролог ему рассказал, что все, что он... Астролог рассказал ему обо всех его качествах, которые он считал своей уникальной, ну, как, составляющей своей уникальной личности. А ему сказали, что на самом деле это не твои качества, это вот там просто при рождении звезды так стали. И они тебе дали определенные, ну, то есть, качества. То есть, кто я такой? Теперь... Пожалуйста, давайте подумаем над этим. Кто я? Что мы знаем о себе? Вот, Дамодарананда, что ты можешь сказать о себе, если ты не сумасшедший? Вот, смотрите, это пример человека, который не сумасшедший. Да, единственное, что я сейчас знаю о себе, единственное, что я знаю о себе сейчас, что я душа, что я бессмертен, и что я... слуга Бога. Вот это единственное, что знаю. Все остальное я полностью нахожусь в полной амнезии. Я абсолютно не знаю, каковы мои вечные качества, каковы мои вечные обязанности, функции, деятельность, мои наклонности, мои вкусы, привычки, моя одежда, мое окружение. У меня есть мои вечные родственники, мои вечные связи. Понимаете? И где-то меня ждут, где-то меня... Сейчас я нахожусь в каком-то летаргическом, ну там, не знаю, амнезическом сне. Понимаете, я нахожусь в бреду сейчас для них. Они боятся, что они меня потеряли. Понимаете? И когда я вернусь из этого, неизвестно. То есть, понимаете, то есть у меня есть где-то моя вечная функция. Это все есть. Я об этом что-то знаю. Я об этом даже не догадываюсь. У меня даже нету... Вообще намека, кто я, мальчик, девочка, большой, маленький, с бородой я, или с грудью. Я вообще понятия не имею. Понимаете? Кто я? А может, я пенек в духовном мире? Кто я? Понимаете? Это полная амнезия. Все, что мы думаем о себе, это тонкие механизмы, которые я должен был сегодня рассказать, которые я перенесу этот разговор на завтра. Вот это анатомия тонкого тела, мы об этом расскажем завтра. Вот. Что мы принимаем за себя, какие механизмы работают, как из вот этого объема брахмана информации сейчас формируется, по каким законам формируется моя уникальная, с моей точки зрения, индивидуальность. И я эту уникальную индивидуальность принимаю за себя. И как эта уникальная индивидуальность, она работает по принципу закону кармы, то есть почему меня ведут, каким образом меня ведут по этим коридорам кармы, какие путы. Я когда узнал эту вещь, что у меня есть судьба, которая от меня не зависит полностью. У нас был когда-то очень один из таких моментов в моей практической жизни, который до сих пор я это чувствую. на своей психике. Вот, когда вдруг неожиданно это здание чуть у нас не отобрали. Вот, строили храм, вот, и потом его чуть не отобрали. Для меня это был, ну я до сих пор несу на себе эти... Для меня один был из самых больших шоков в жизни. Вот. Мне до сих пор, когда я об этом говорю, сейчас трясти начинает внутри. Вот. Мне показали документы, уже все, суд, что первый суд, что вы проигрываете право властности, второй суд, вы своими средствами должны это здание разрушить. Если вы это не сделаете, мы нанимаем бригаду, и вы будете оплачивать. И это уже, то есть фактически я понял, что там были запущены механизмы, которые, ну, противостоять им было невозможно. Вот, то есть, и... Вот можете себе представить, то есть собирали многие годы преданные усилия такие, построили этот храм, и когда в конце концов его построили, своими руками его теперь надо что? Сломать. Вот, вот это вот. Так вот, об этом суде я понятия вообще не имел. За неделю до получения повестки я вообще ни слухом, ни духом. Мне об этом предсказали. Просто посмотрел человек на мою руку и сказал, у вас через какое-то время будет... проблемы с документами в суде, в суде это. Я подумал, ну, у меня с документами всегда беспорядок, ну, мало ли что. Через неделю я получаю повестку. Пожалуйста. Понимаете? Это было в моей карме. Это было в моей карме. То есть мы даже не понимаем, насколько мы в узких коридорах находимся. Понимаете? Так вот, как это работает, как этот механизм работает, как нас ведут по этим законам кармы, вот это все мы будем говорить завтра. Приходите. Построить здание. Это может быть храм, это может быть какое-то другое здание, но это было в моей карме. Да. Да. Я вам скажу еще одну вещь, ну, я часто это рассказываю, читание Чандра Чаран Прабу. Однажды утром проснулся и говорит, о, я стал популярен, у меня так много последователей. Вот. А потом ему в гороскопе человек сказал, что у тебя просто есть способность влиять на людей через речь. Это твоя способность, которая у тебя дается тебе по карме, как просто наработка прошлых твоих, ну, как бы, определенных практик. Вот. И ему сказал человек, даже если бы ты на троих соображал, то двое бы тебя слушали, а ты бы говорил. Это просто материальная способность. Где она будет применена, это другой вопрос. Но как механизм он уже есть. Понимаете? Поэтому разумный человек, он не гордится. Он понимает, что это не мое, вообще не мое. Хорошо, давайте на этом остановимся. Значит, продолжение будет завтра и в среду. У нас еще два занятия. Вот, напоминаю, это семинар, как бхакти разрушает страдания. Завтра мы будем говорить о механизме восприятия, потому что нам надо понять, каким образом эти страдания проникают внутрь нас. Потом мы будем говорить о том, откуда приходят страдания, причина страданий, клеши, механизмы страданий. И потом мы будем говорить о том, как противостоять. То есть как бхакти, она, как она работает, чтобы эти страдания мы стали им недоступны. Харе Кришна. В принципе, все это есть в тех четырех стихах, которые я прочитал в Бхагавад-гите, но в том-то и дело, что зачастую мы читаем, но не понимаем. Вот, мы считаем это просто словословиями. Это все там есть. Но чтобы это понять, вот надо послушать этот семинар. Еще одну вещь я хотел сказать, что этот семинар, он опять-таки, то есть Мадхаванандан говорит, что на самом деле человек говорит что-то и думает, о, так здорово, я такой умный. Вот, я просто почтальон, то есть все, что я говорю, это просто, я слушаю Бхактивиянга с вами, вот, Мадхавананду Прабу и там Бхактивидья Пурна с вами. В данном случае это материалы, источники, это Бхактивиянга с вами, два его семинара. Если вы хотите, можете посмотреть в первые источники. Это «Как сжечь карму» семинар, вот, который он дал в Риге, Таллине в 2005, по-моему, году. Вот. И второй семинар Мадхурия Кадамбини, вот, который он дал недавно, в октябре-ноябре 2014 года. Вот, там можете это все услышать. Вот. Недавно был хороший семинар Мадхавананды, тоже сейчас я его использую. Это Арджуна Вишада Йога. Вот буквально вот совсем недавно. Вот. Пожалуйста, слушайте эти вещи, вот, и вы будете знать больше, чем я знаю. Харе Кришна.